Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И мы продолжаем беседу с нашей гостьей, с православным автором-исполнителем Фатиной Никольской. Фатина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, вы помните, что очень много автобиографических моментов мы услышали, я сказала бы, исповедальных моментов от Фатины. И наш разговор приближается к той теме, которую хотелось бы предварить стихотворением, прозвучавшим в одном из дисков Фатины Никольской. Это стихи игумены Таисии.
Вот чаша жизни предо мною, и хлеб небесный предлежит. И я, трепещущей душою, дерзаю к тайнам приступить. Сосуд с божественной кровью и с телом Божиим предзря иду с надеждой и любовью к вратам святого алтаря. И вот уста мои открылись, святыню приняли в себя. О, как они не опалились, вкусивши огонь божества! О, милосердие пучина! О, чудо большее чудес! О, плоть божественного сына! Святыня высшая небес! И бедный грешник, подходивший, как раб, повинный к судье, отходит, как бы вновь оживший, небесный хлеб неся в душе. И сердце радостью трепещет, и слезы льются из очей, и взор небесным светом блещет, и тихо, сладостно в душе. И чей-то голос потаенный вещает сердцу: «Я с тобой, храни в себе мой дар священный, храни любовью святой». О, чудо веры, чудо силы твоей безмерной к нам любви! Она нас, мертвых, воскресила, омыв в божественной крови.
Итак, Фатина, мы подошли, наверное, к кульминации нашего разговора, к теме любви. И так называется диск,
«Любовь», последний диск.
Наверное, не случайно женщина, православная женщина, называет именно так свой диск, потому что очень изломанное у нас понимание любви в современном мире, и, к сожалению, очень много нам приходится претерпеть, прочувствовать для того, чтобы понять, что это такое. И, безусловно, вся жизнь человека, православного человека, это постижение любви Божией, любви к нам. Мне бы хотелось попросить вас поговорить о любви земной и небесной. И, наверное, путь воцерковления, как мы говорим, да, он иногда несет и опасность. Опасность привыкнуть. Вот сначала притулиться в Дом Божий, а потом привыкнуть.
Мы берем форму. Вот так надо поститься, вот так надо кланяться, вот так надо к святыне прикладываться.
Вычитывать
надо. Все это мы галочки везде поставили. И спокойно живем, считаем, что мы люди воцерковленные, считаем, что мы люди уже верующие. На самом деле путь к Богу – это путь внутрь себя. Только. Это я, знаете, называю так это грубо, может быть, ассенизаторской работой. Потому что чем глубже ты туда ныряешь, тем больше ты видишь там этого мусора и всего этого непотребства. И по мере того, как ты это вычищаешь, по этой мере ты возрастаешь и приближаешься к Богу. Единственный путь. А вычитывание – это все наши костыли, это все нам помощники. Если не будет вот этой внутренней работы каждого из нас, это все, конечно, будет бесполезно. Это будет только вот, как вот эта тема уже не раз поднималась, как вот бабушки, бывшие комсомолки, теперь, значит, они одели платочки, вот они теперь знают, как в храме стоять, как свечку передавать,
узнали правила,
и вот по этим правилам живут и мешают порой даже людям, которые делали первые шаги в храм, которые ничего этого не умеют. Я помню, что когда где-то 89-й, наверное, год, я еще в театре работала в Москве, а вот Любочка с Андреем, про которую я рассказывала, они уже ушли из театра. И у меня была репетиция, и Любаша зашла ко мне на репетицию, потом мы проходили мимо Богоявленского собора, она мне говорит: давай зайдем в храм. А я говорю: Люба, ну что я там буду буду делать? Мол, ну, знаете, я тебя тут подожду. Она говорит, ну, пойдем, к иконочкам приложимся. Только, говорит, ты губки сотри, потому что с накрашенными губами нельзя прикладываться к святыням. Я, простите, курила 17 лет. Кстати, тема о курении. Когда я в Москве каялась на Аркадию Шатову, это в храм Царевича Дмитрия при Первой городской больнице, где община сестер милосердия. Удивительный, это же батюшка, очень судьбоносный для меня был священник. Я ему на исповеди каюсь, говорю, батюшка, курю. Он говорит, не смертный грех, но грех. И говорит, понимаешь, Господь создал дым ладана, которого бесы не выносят. Поэтому, когда священник кадит в храме, бесы улетают. Они находятся в воздушной стихии, но и ангелы тоже находятся в воздушной стихии. А сатана научает человека на зло создать табачный дым, которого ангелы не выносят. Поэтому, когда ты закуриваешь, твой ангел, не перенося, просто по физическим законам, которые существуют, он не перенося этот дым, он от тебя отворачивается. И в этот момент с тобой бесы могут сделать все, что угодно. Вы знаете, я тогда не понимала, что бесы, что они там могут сделать. Я была очень далека от всего этого. Но произошло чудо. На уровне там, вытянутой руки, на расстоянии вытянутой руки, передо мной предстал некий лик. Я не помню черты лица, я помню глаза. Огромные глаза, наполненные такой любовью и таким состраданием. А я в этот момент как будто бы вот так беру и выпускаю дым ему прямо в лик. И он так, какой-то такой вздох неповторимый, и вот он отворачивается от меня, и в этот момент меня пронзило такое чувство стыда до кончиков волос. Больше не было ни одной сигареты, слава тебе, Господи. Это уже прошло сколько лет, даже посчитать не могу, уже 17 лет я в селе живу, но и до этого, наверное, вот лет 20 уже я как вот не было ни одной сигареты. Мало того, я вообще дым не переношу.
Но какое сильное назидание.
Но я это пришел. Чудо, это такая милость Божья, потому что, когда люди говорят, я не могу бросить, я их понимаю, я сама сколько раз пыталась бросить, там и год могла не курить, полтора-два, потом опять чуть что хваталось за эту гадость. А здесь, конечно, произошло чудо. Но я просто людям, которые еще не могут справиться с этой страстью, могу просто посоветовать. Каждый раз, когда вы закуриваете сигарету, вы подумайте о том, где ваш ангел. Ведь он может тоже находиться прямо перед вами. И вы этот дым будете ему в лик пускать. Вот, не знаю, может быть, кому-то поможет. Помоги, Господи, всем.
Да, помоги, Господи.
Ну и, в общем, я тогда, вот еще тогда я курила, я эту сигаретку выбросила, значит, губы стерла, вошла в храм. А одета я была во все кожаное, кожаные штаны, кожаная куртка. Бабушки вслед мне крестили меня свят, свят, свят. И к иконочке Любочка меня подводит, учит, как складывать пальцы, как креститься. В этот момент подвигает вот такая вот пионерская, бывшая комсомольская бабушка подбегает и говорит, а, бесовка, в каком виде в храм вошла? Да как ты смеешь? И начала на меня кричать. А Любочка, она, знаете, такая, Аленушка, вот такая вот из сказки. И она говорит, бабушка, миленькая, не кричите, придет время, она оденет юбочку, придет ее время, она оденет платочек. Но сейчас не гоните ее, не гоните. Она первый раз, может быть, в храм ваш, не гоните ее, бабушка.
И бабушка... Вот нашлась заступница. Да. Ведь часто человек приходит один, без такой поддержки, к сожалению.
Да, и бабушка опешила, просто опешила от Любочкина, от ее любви, от ее терпения. И она отошла в сторону. Но по моей гордыне, вы знаете, если бы не было, вы правы, если бы не было рядом это... Любочки такой, я бы повернулась и сказала, что бабушка... Иди-ка вон за швабру, как-то и оставь меня в покое. Вот мы же...
Не могла развернуться и
уйти навсегда. Если только не навсегда. Поэтому, конечно, это очень важный момент, чтобы мы в храме, вот мне очень понравилось в храме тоже отца Александра Шаргунова, у меня все батюшки такие вот, как-то Господь меня прямо балует такими отцами замечательными. Зашла девушка молодая, у нее открытая спина, короткая юбка, но вы знаете, у нее такое выражение лица детское, она смотрит на все эти иконы, вот как будто видно, что человек вообще впервые вошел в храм. И в этом храме, там, конечно, высокий уровень культуры, и себе этого никто не позволяет. Ей никто не сделал никакого замечания. И когда я готовилась к исповеди, она встала передо мной. Она смотрит, люди встают в очередь, и она встала, не понимая, куда она встала. А я, получается, за ней. И когда она подошла исповедоваться, я видела, я же не слышала, о чем они говорили, и вообще, не дай бог услышать чужую исповедь, тогда сразу чужие грехи на тебя лягут. Но я видела, что батюшка там шла, как будто бы она исповедуется уже не в первый раз. На следующий день... Я пришла причащаться, и эта же девушка уже была в юбочке, уже была в кофточке с длинными рукавами, но у нее не хватило еще смелости на платочек, но она такую повязочку на голову одела, и мне так очень радостно стало за нее. Так что момент нашего вот этого воцерковления очень важен. Форма, конечно же, она необходима. Но главное не останавливаться. Когда мы научимся все это делать, главное не останавливаться, а идти дальше. Thank you.
шли за ним апостолы Христовы. Мы слышим зов, его храним, но встать мы не готовы. И говорим, не пробил час, еще чуть-чуть помедлим. Прости же, Господи, ты нас хотя бы в миг последний. Пути твои, Господи, неисповедимы. Ты веди нас, Господи, ко спасению ими. Береги нас, Господи, мы ведь твое стадо. Приведи нас, Господи, к небесному граду. Нас крепко держит этот мир, с утра до ночи кружим. Телец из злата наш кумир, ему мы верно служим. И на словах мы все борцы, а дело не под силу. Пусты духовные ларцы, прости нас и помилуй. Пути твои, Господи, неисповедимы. Ты веди нас, Господи, ко спасению ими. Береги нас, Господи, мы ведь твое стадо. Приведи нас, Господи, к небесному граду. Ты в нас всю низость сокруши, чтобы верным быть и в малом. Не говорить, мол, Бог в душе, самим жить, как попало. Страстям привыкли потакать, но не спасемся ими. Дай, Боже, сил не променять твое святое имя. Мы все ничто перед тобой, о главном не радеем. И что на суд возьмем с собой, грехами богатеем. Прости нас, Господи, прости, ты все на свете можешь. И волен каждого спасти, так не остави, Боже. Пути твои, Господи, неисповедимы. Ты веди нас, Господи, ко спасению ими.
Дина, мы говорим о любви православного человека, который учится всю свою жизнь любви Божией. И, конечно, о любви женской, да? Все-таки православная женщина особым образом учится, несет эту любовь. Что бы вы могли сказать о любви земной и небесной, скажем так?
Ну, этот вопрос, конечно, это главный вопрос жизни. И лет, наверное, может быть, 10, может быть, даже еще позже. Ну, только когда в деревню приехала, вот начала воцерковляться, мы же неофиты, мы же все такие горячие, мы сразу все на себя взваливаем все подвиги, мыслимые и немыслимые. И я в тот момент вся в таких подвигах там, и батюшки на исповеди начиталась, что любовь, значит, Христова, и каюсь батюшки на исповеди, батюшка, любви не имамы, не имамы любви. А он так на меня посмотрел и говорит, любовь, говорит, это наивысший Божий дар. И она дается праведникам и святым. А твоя компания — это слепые, хромые и прокаженные. Ты сначала себя научись терпеть. И даже не дерзай просить любви Христовой. Ты ее еще не понесешь. Я, конечно, по послушанию перестала дерзать, вот, но я тогда даже не понимала, о чем он мне тогда говорил. Но я приняла: нет, значит, нет, больше не буду в этом каяться, что у меня ее нет, этой любви, ну нет и нет. И вот 17 лет я прожила в воздержании, я думала о монашестве, не ела мяса вообще даже не знаю уже сколько лет, и думала, что все, у меня и путь такой, я должна, значит, вот у меня дочка, вот дочка уже вышла замуж, там вот внучка, вот мамочка еще была жива, но я уже думала, что все. Да, я даже с чего начну? С того, что когда впервые я приехала к батюшке на исповедь, вот я рассказывала в прошлой передаче, и он меня исповедовал, и из меня все выжило, сказал, что так больше жить нельзя. Я вернулась, когда в Москву, я думаю, да, я почувствовала, душа почувствовала, что так жить, а как? Я не знала, как жить. Я тогда пришла к Анастасии Ивановне Цветаевой и все ей рассказала о том, что вот я была у батюшки, какая была исповедь, и она тогда очень за меня порадовалась. И я говорю: знаете, я так думаю, что, наверное, мне надо в монастырь. Вообще не понимаю, что это такое. Я сразу в монастырь. Ну, оно же как же романтично это. Она так улыбнулась и говорит: сходите, Светочка, к отцу Александру Шаргунову на исповедь, скажите ему об этом и послушайте его совета. Я пришла на исповедь, тоже вот отцу Александру Шаргунову вот рассказала о том, что вот я думаю, что в монастырь. А он мне говорит: вы знаете, никогда ничего не делайте резко. Всему свое время. Вы сначала вот научитесь поститься, молиться, попричащайтесь, почитайте книжки постепенно, ничего не делайте резко. Вот вам мой совет. И на этом, значит, я так пришла в недоумение, говорю: Анастасия Ивановна, вот отец Александр сказал, что вот не надо, а она же видит, что я вся немощная. И она мне написала рекомендательное письмо в Пюхтицкий женский монастырь матушки Варвары. У меня это письмо хранится. Содержание письма таково, что когда она мать свою отправит, последний путь проводит, когда она поднимет свою дочь, если будет на то Божья воля, примите ее, значит, под свой покров, по моей рекомендации, вот, примите ее под свой покров. Я получила, знаете, такой вот, такой-то пригласительный билет в Царствие Небесное, который можно было положить на полочку. Вот я и положила на полочку. И когда уже приехала в деревню, то я тоже батюшке говорю: батюшка, вот на этом, по поводу там пострига, по поводу всего, батюшка мне тоже, давай учись, говорит, подвиги совершать сначала. Я говорю: а что такое подвиги? Вот, он говорит: ну, поживешь, увидишь. И вот я приехала к нему, у меня стрижка была короткая, затылок подбритый, в Швеции я делала, то, значит, от перья не пойми какие, я не знаю, как платок одевать, чтобы все это было приплюснуто. И тут я ему говорю: батюшка, я решила косу отрастить. Он говорит: хорошее дело. Заведи, говорит, тетрадку, напиши «подвиги». Вот первую страничку, говорит, перелеси и напиши «подвиг номер один. Отрастить косу». Вот когда, говорит, тетрадку всю заполнишь подвигами, тогда мы с тобой поговорим. Ну и, конечно, я думала, что это мой путь. В будущем, да, надо постепенно, не торопясь, но это мой путь. И стояла на клиросе 3 года, когда батюшка благословил. И псаломщик, монах Антипа, который рядом со мной, как на передовой, плечо к плечу мы стояли. Он такой, знаете, такой казак. Прямо, я, говорит, вас бы бабы, вот нагайкой, ну вот такой прямо. И он мне как-то прямо в сердцах сказал: ты, говорит, такая, как тебе броня какая-то, тебя не пробить. Я говорю: не надо меня пробивать. Я говорю: настолько битая, что чем больше меня бьют, тем больше у меня защита. Я говорю: только в свободном акте любви могу раскрыться. И вот Господь, вы знаете, даровал мне именно этот путь, потому что на самом деле путь послушания, когда он идет через насилие, наверное, это, мне кажется, неправильный путь. Послушание, ведь в монастырь нужно идти только от любви к Богу, а не скрываясь от своих каких-то проблем житейских и не пытаясь там найти какое-то материальное убежище. Только любовь, любовь к Богу, и вот такое послушание только в любви возможно, истинное послушание. И судя по тому, что вот Господь же видит мое нутро, как и каждого человека, душу видит, что какая я гордая, какая я действительно, меня не сломать, меня не пробить. И Господь вот 3 года назад сотворил очередное чудо. Я захожу в храм, после Москвы приехала, после ярмарки православной, очень устала, и подходит ко мне паренек наш, значит, один в храме, и говорит: ой, тетя Фатина, тут, говорит, ваш один поклонник прямо ждет, не дождется, когда вы приедете, познакомиться хочет. А я про себя думаю: какие поклонники, я так устала, и не хочу никого видеть на самом деле. Но такое состояние у меня было. И вдруг он подходит сзади, я поворачиваюсь, вот мы встретились глазами, И он только представился, говорит, Сергей. А у меня вот в душе вот здесь, вот здесь, вот тут где-то в районе грудной клетки, вот наверху, как что-то, знаете, как физически я прям ощутила, как что-то прям такое перевернулось, и такая мысль мой. Я не думала, кто он, что он, вообще совершенно не разум был отключен, а просто такая мысль мой. И вот Господь мне послал вот такую любовь, просто положил на сердце, совершенно к незнакомому мне человеку. Я даже, когда приехала в Москву, и своей подружке говорю, знаешь, говорю, я, по-моему, влюбилась. А она говорит, а кто он? Я говорю, я не знаю. Она начинает смеяться, говорит, что это виртуальная любовь, что ли? Я говорю, да нет, он нормальный, живой человек, просто я о нем ничего не знаю. И по большому счету, мне, может быть, даже это не так важно. Важно, что вот он есть, и вот на сердце он мой. И вот 3 года у нас были такие дружеские отношения. Он уезжал, потом был здесь, под Екатеринбургом здесь. Его родственник, судя по всему, родственник, то есть это вот еще проверяется, но я думаю, что все-таки это так оно и есть. Это село Колчедан под Каменск-Уральском, священномученик, прославленный Русской Православной Церковью. Вот я была сейчас, вот ездила, муж просил, чтобы я привезла оттуда земельку с могилки, где они похоронены. Вот. И потом уже он вернулся обратно к нам туда, в Никольское. Мы продолжали дружить, а потом как-то я батюшке на исповеди говорю, батюшка, вот отношения у нас не на «вы», то есть отношения как вот такие брат и сестрой, но говорю, батюшка, у меня такая любовь к нему, она вот не проходит, а только все больше и больше крепнет в сердце. Что это, вражье искушение или это Божий промысел? Помолись.
Потому что все-таки выбор-то монашеский.
Конечно,
был,
да? Может быть, это искушение, ведь я боялась этого. Батюшка помолился, подошел, сказал, говорит, я помолился, есть Божья воля, вам венчаться. И вот 20 января этого года мы с ним, Сережа, обвенчались. И вот и теперь, вы знаете, характер у него такой, я бы сказала, очень сложный характер. Человек со сложной судьбой, который тоже искал себя, ездил по монастырям, вот на протяжении вот сколько... Сейчас скажу, в 29 лет он приехал в Сергиев Посад, подошел к первому попавшемуся монаху и говорит, парень, где тут монахи записывают? А он говорит, понял, что я совершенный вообще, это, ничего не понимаю. Говорит, парень, говорит, монахи не записывают. Вот, но если ты хочешь потрудиться во славу Божью, вот под Оренбургом восстанавливается мужской монастырь, бери вот адрес, вон там висит адрес, езжай, потрудись во славу Божью. И Сергей поехал, и 10 лет он находился там. Потом попал в наш монастырь, к нашему батюшке. Вот такой вот путь, он тоже думал о монашестве. А Господь, видите, как определил, что нам обоим во спасение. Потому что я как-то в одной книжке прочитала, что цель православного брака – это возрастание в любви и взаимная помощь на пути ко спасению. Помогу ли я ему в этом вопросе, я не знаю. Это уже сам Господь знает. Но то, что мне он помогает, это однозначно.
Ходят в храм со свечами божженными, их встречает священник в дверях, объясняет супружество тайну им, у иконок лампадки горят. Вопрошает священник с отчаянием, по свободной ли воле их шаг, и не связан ли кто обещанием с кем другим наступлением в брак? Венчается раб Божий с рабою Божией, венчается раба Божия с рабом Божиим. На главах их венцы положил Еси, не спошли им совет да любовь. Сам владыка, сидящий на небеси, даруй им свой небесный покров. Дашь рабе во всем повиновение, всему мужу, рабу твоему, быть главою в семье с разумением, ты подашь, Боже, правый ему. Венчается раб Божий с рабою Божией, венчается раба Божия с рабом Божиим. Из подобия дожить им до старости, долгоденствие, дождь и покой, среди внуков и правнуков в радости,
с чистым сердцем предстать пред Тобой, сохранив непорочными тельцы, что Ты в таинстве нынче им дашь. Алияка светила на небеси, воссияют в Тебе, Боже наш. Венчается раб Божий с Тобою, Божие. Венчается раба Божия с рабом Божиим. Венчается раб Божий с рабою Божией. Венчается раба Божия с рабом Божиим.
В мирской жизни, когда люди живут без Бога, отношения мужа и жены, они складываются кто кого. Кто кого, значит, за пояс заткнет, кто куда одеяло перетянет. А в церковном браке, в православном браке, муж – глава семьи. И мне, когда муж говорит «ребро молчать», вы знаете, я замолкаю, потому что он говорит «ребро молчать», я молчу. И он меня смиряет, и смиряет меня очень серьезно, вот как-то вот он так вот что-то меня так поругал по какому-то поводу, я заплакала, а он мне говорит: а что вы плачете? Богу угоден только один род слез, покаянных. А раз вы плачете от обиды, значит, вы гордая и самолюбивая, а с этим надо бороться. Повернулся и вышел. А я, знаете, сижу так вот и думаю, а ведь он прав. И у меня сразу слезки высохли, он зашел обратно в дом, я подошла, говорю: Сереженька, прости меня, Христа ради грешную, ты прав. Он меня обнял, в щечку поцеловал, говорит: а вот такую мурмурочку я люблю. Понимаете? То есть вот такие моменты, когда женщина должна понимать, что мужчина – глава семьи, и она должна давать ему право быть этой главой.
И самое не главное, только на словах. Это глава, Фатина. Посмотрите, как он нашел слова утешения тут же.
Да, конечно.
Потому что вот очень много сейчас действительно столько нестроения в семьях. И очень часто жена требует для себя,
да, конечно,
своего, муж требует для себя. И даже построение такого патриархата, но не православного патриархата, оказывается диктатурой.
Конечно,
так ведь,
конечно.
Мужчины. А вот когда глава семьи строит жену по любви,
да.
Вот это уже другое дело. То, что происходит, вот, дай Бог, у вас, да?
Да, спаси Господи. Мне внучка говорит, ой, бабулечка, а что же так, вот так дядя Сережа вот так с тобой строго?
Строго.
Да, я говорю, потому что он муж. Я жена, я должна смиряться. Ведь, говорю, согласись, что, по сути, он прав. Я должна была этого сделать, я это не сделала. Он за это меня ругает. По форме, да, он не прав. Но он по форме, по немощи он такая форма. Если бы он смог найти такую форму, чтобы меня не обидеть, сказать, как-то вот так подойти, но у него это не получается. Он по немощи своей не может соблюдать вот эту вот форму. А по сути он прав. Значит, раз он по сути прав, я жена, я должна перед ним смиряться. И вдруг я вижу, что в глазах у ребенка происходит такая оценка. Потому что ее родители... Ты сама такая, ты сам такой, пошла вон, пошел вон. И вот она, видя вот эти взаимоотношения родителей, для нее это, значит, складывалась норма поведения.
То, что это норма для мирской жизни.
Да, для мирской семейной жизни. А здесь она видит совершенно другое. И я не говорю о том, что я какая-то особая. Я хочу жить так, как правильно, как положено. Мне очень тяжело бывает, очень тяжело. Но Господь утешает. Господь не дает ни унынию впасть, ни... Ну, вы знаете, как-то идет все так... Мы учимся любить, вот скажем так, мы учимся любить друг друга, а через эту любовь, естественно, все это переносится уже на любовь к окружающим. На самом деле, вот на клиросе вот я стояла 3 года, было такое духовное становление, период, и было много в моей жизни всяких, но такой внутренней работы, как сейчас, у меня никогда не было. Потому что настолько серьезно, это вот такое напряжение внутреннее, промолчать, не обидеться, послушаться, не перечить, в общем, сделать так, как он считает, хотя я думаю, что он не прав, но сделать все равно так, как он считает. Потом, если на самом деле он оказывается не прав, он потом говорит: да, вот что-то я тут это перегнул, но при этом в доме мир, в доме лад, а это самое главное. И никакие наши материальные блага, никакие наши вот какие-то житейские суетные вот эти дела не стоят вот этого мира. Поэтому если муж сказал сделать так, надо делать так. И пусть даже что-то мы от этого потеряем в финансовом отношении, либо как угодно. Но самое главное, будет сохранен мир, и мужчина, когда ему даешь право быть главой, он действительно, вот это чувство ответственности сейчас в мужчинах потеряно, потому что женщина взяла все в свои руки, и она тащит. А мужчина сразу в сторонку отходит. «Ах, ты тащишь? Ну, тащи, родная!» А мне очень хорошо, когда меня тащит. Здесь другая ситуация. Здесь, по большому счету, надо давать право мужчине быть главой.
Осень в золото одел, зиму в серебрянку раскрошил небесный мел. Утром с позаранку, а весенний теплый день в блеске самоцветов бок от рая бросил тень в разноцветье лета. В тишине предгрозовой, в громовых раскатах, в зорьке нежно-розовой, в солнечных закатах, в шквальном ветре или вдруг в легком дуновенье, в том, что создано вокруг Божье вдохновенье. Слава Богу, слава Богу, средь погибельных дорог, покаянную дорогу обретаем, славься Бог. Слава Богу, слава Богу, ждем небесный град, чертог, слава слове великом, славься, славься, славься Бог. Вышивает полотно Бог из наших судеб, нам увидеть не дано, что там с нами будет, лишь наметки да стежки приоткрыты взором. Нам с изнанки узелки кажутся узором. Вот две нити переплет, это наша встреча, а другие две расплел в сумеречный вечер промыслительные пути. В рай одна дорога, я хочу по ней идти, прославляя Бога. Слава Богу, слава Богу, средь погибельных дорог, покаянную дорогу обретаем, славься Бог. Слава Богу, слава Богу, ждет небесный град, чертог, слава Слове великом, славься, славься, славься.
Дорогие друзья, мы вновь прерываем нашу беседу с Фатиной и ждем следующей встречи. Храни вас Господь, до новых встреч.
С Богом.